Прилетев в Москву, Платон доложился, передал в договорной отдел копию подписанного протокола, поручил Марку проследить за тем, чтобы все было доведено до конца, и снова отбыл за рубеж. А Еропкин опять принялся за свое. 3 месяца он не мог зарегистрировать протокол о приеме инфокара, ссылаясь на чрезвычайную занятость на производстве. Потом зарегистрировал, но отправку копии в Москву всячески затягивал. И отправил ее только тогда, когда озверевший Марк пообещал завтра же прилететь в Питер и самолично вытрясти из Еропкина документы. Получив зарегистрированный протокол, Марк узнал много интересного. Нет-нет, основополагающая договоренность о 40% инфокара сохранилась. Но завизированные Платоном страницы, за исключением последней, Еропкин похерил, а вместо них подложил другие. И если раньше все принципиальные решения принимались большинством, в 3/4 плюс 1 голос, то теперь достаточно было просто большинства, что при 40% инфокара позволяло полностью игнорировать его мнение по всем вопросам. Когда же вызванного в Москву Еропкина строго спросили, как это все произошло и почему он позволяет себе подделывать документы, тот спокойно ответил, что в его канцелярии произошел пожар, о чем имеется соответствующий акт пожарной охраны. Все документы сгорели, и их пришлось восстанавливать по памяти. Но он ничего страшного не видит, так как главный вопрос решен. Инфокар стал акционером и получил аж 40%. А как будут приниматься решения, это дело 10. Здесь можно договариваться в рабочем порядке. После чего Еропкин отбыл, напомнив на прощание, что не вредно было бы оплатить свою долю в акционерном капитале. А то регистрация будет признана недействительной. И не забыть про оборотные средства, про 2 миллиона долларов, за вычетом стоимости 3 мерседесов. С тех пор были сделаны 3 попытки оплатить долю в уставном капитале, и все неудачные. Переводимые в Санкт-Петербург деньги через несколько дней возвращались обратно. Либо Еропкин специально указывал неправильные номера счетов, либо тут же закрывал счета и открывал новые, но перевести деньги так и не удалось. Тогда потерявший терпение Муса позвонил Штурмину. Тот пришел к Еропкину и внес в кассу наличные, получив соответствующую расписку. По слухам, Еропкин, узнав об этом, топал ногами, орал и выгнал кассиршу к чертовой матери. И вот теперь сложилась патовая ситуация. С одной стороны, на Еропкинское предприятие затрачена такая уйма денег, что бросить это дело никак нельзя. С другой, держать его в теперешнем состоянии тоже нельзя, потому что это та же потеря денег, да еще неудобно перед немцами, которым пообещали к февралю выпустить первый отремонтированный автомобиль. А вливать туда деньги, пока всем заправляет Еропкин, глупо. Проще их сразу же выкинуть на улицу, при этом не увеличить уставный капитал, не снять Еропкина невозможно. Нет большинства голосов. «А зачем они дали мне про это читать?» — спросил Тарьян, когда Виктор закончил рассказывать. Виктор пожал плечами. «Если собираешься здесь работать и хочешь знать, чем приходится заниматься и что такое инфокар, то более характерного материала нет. Другое дело, что из бумажек ты всей истории не узнаешь». Но Сергею показалось, что Виктор чего-то не договаривает. Примерно через полчаса он досмотрел последнюю папку, собрал бумаги и понес их возвращать. Заполнявшая приемную толпа частично переместилась в кабинет Марка. Оттуда доносился жуткий шум. «Я капитан дальнего плавания!» — кричал человек в кителе. «Я 20 лет на руководящей работе и не позволю себя, то есть меня оскорблять!» «А никто и не оскорбляет!» — орал в ответ Марк. «Я хочу видеть нормальный документ, а не Филькину грамоту. Здесь никакие 2 цифры не бьются!» «Все бьется!» — ярился капитан дальнего плавания. «Я 20 лет на руководящей работе! «Вот это прибавить, вот это!» Он тыкал пальцем в измятую бумажку. «Совсем не должно быть вот это! Потому что вот это нужно вычесть!» Марк выхватил бумажку из рук капитана, вгляделся в нее и сбавил тон. «Ну-ка, вот это прибавить, вот это и вычесть вот это. Будет вот это!» «Правильно! Угу, Наталья!» Он перебросил бумажку капитана на соседний стол, окруженный тремя посетителями. «Посмотри-ка смету!» «Вы, Семен Аркадьевич», — успокаивающе улыбаясь, обратился он к капитану. «Займитесь с блондинкой, от себя отрываю». «Так», — сказал он, когда капитан перешел к соседнему столу. «Сумасшедший дом!» «Сергей, что у тебя?» Сергей положил на стол папки с питерскими бумагами. Марк немедленно завопил. «Ты куда кладешь? Ты не видишь, что здесь документы?» «А куда мне их девать?» — спросил Тарьян, одуревший от шума и дыма и не ожидавший столь резкой реакции Марка. «Никуда не девать! Я тебе выдал бумаги, чтобы ты с ними работал. Вот иди и работай!» «Я уже все прочел», — тихо сказал Сергей, чувствуя спиной взгляды всех собравшихся в комнате и испытывая желание швырнуть папки Марку в голову. «Прочел?» Марк саркастически ухмыльнулся. «Ладно, сейчас я здесь закончу и поговорим». «А пока мне их так и держать?» — поинтересовался Тарьян. Марк сделал было движение по направлению к папкам, но передумал. «Секретарю отдай». Сергей передал папки, сидевшей у двери девушке, и вернулся в переговорную. Постоял у стола, налил рюмку из принесенной днем бутылки, выпил. Закурил, потом сел в кресло, закинул руки за голову и задумался. Решение об инфокаре, созревавшее давно и принятое практически мгновенно, до сих пор воспринималось им всего лишь как изменение среды обитания с сохранением всех атрибутов психологического комфорта. Но уже эти несколько часов показали, что среда обитания, несмотря на обилие знакомых лиц, изменилась слишком уж радикально. Взять хотя бы эту питерскую историю. С Еропкиным все было ясно, но условия, в которых тот проворачивал свои махинации, Сергея поразили. Миллионные инвестиции, свободное обращение с акционерным капиталом и долями, скупка голосов, взятки начальству, непростые отношения с бандитами. Про все это он слышал, про многое читал в газетах, но не представлял, что пока он продолжал упрямо писать свои формулы, его друзья и однокашники так легко освоятся в горячей атмосфере времен покорения Дикого Запада. И Сергей почувствовал тревожную неуверенность. Сможет ли он хоть как-то сравняться с ними? А еще его беспокоило ощущение каких-то подводных течений, недомолвок, угадываемого, но необъяснимого столкновения интересов. Столкновение, которого в отношениях между людьми, знающими друг друга чуть ли не с колыбели и делающими одно дело, просто не могло быть, но которое, тем не менее, скрыто присутствовало, обнаруживаясь в случайно сказанных словах и брошенных взглядах. И замученный, какой-то опущенный вид Сысоева, его слова, что здесь все непросто, снова неприятно поразили Тарьяна. «Здравствуй, Сереженька», — услышал он за спиной голос. Обернувшись, Сергей увидел стоящую у двери Ленку. Пожалуй, на улице он ее не узнал бы. Она похудела, остригла волосы под мальчика, стала сильно краситься. И только сохранившаяся привычка зябко обхватывать себя руками, как бы пытаясь согреться, да манера говорить, проглатывая окончание слов, напоминала о девочке, в которую 100 лет назад он был так сильно влюблен. «Здравствуй, Ленка», — сказал Сергей.